Здравствуйте, сегодня среда, 26 июня, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», сегодня в выпуске. Международный уголовный суд выдал ордера на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Российской армии Валерия Герасимова. Владимир Зеленский снял с должности командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Соделя. Скандалы вокруг сборных Хорватии, Сербии и Албании на чемпионате Европы по футболу в Германии. Также сегодня.
Отреагировал так, как я должен был отреагировать, высказав свою солидарность с Женей и Светой и свое несогласие с новой нелегитимной маской и политической ситуацией в стране.
Композитор Дмитрий Курлянский в знак протеста против российской агрессии в Украине отказался от присужденной ему театральной премии «Золотая маска». Международный уголовный суд выдал ордера на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Шойгу и Герасимов обвиняются в преступлениях, совершенных в ходе агрессии России против Украины. Речь идет о военных преступлениях и преступлениях против человечности. Судьи Международного уголовного суда указали, что есть достаточные основания предположить индивидуальную уголовную ответственность Шойгу и Герасимова либо за то, что они отдавали приказ о проведении атак, либо за неспособность осуществлять должный контроль над силами, находящимися под их командованием. Мой собеседник – председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Насколько для вас неожиданна выдача ордера МУС на арест именно Шойгу и Герасимова?
С одной стороны, хорошо, что сделан второй шаг. С другой, это, пожалуй, наиболее очевидное обвинение, которое можно было бы выдвинуть. Дело в том, что если мы обратимся к датам, которые фигурируют в сообщении суда, это с октября 22 по март 23 года, это удары по тепловым и энергетическим объектам Украины в осенне-зимний период. Что это такое? Это уничтожение гражданской инфраструктуры с целью вызвать гуманитарную катастрофу, с целью вызвать новую массовую миграцию в Европу и так далее. Понимаете, когда речь идет, собственно, о войне и о применении оружия против, возможно, военных объектов или мест, где есть военные объекты, или в ходе боевых действий, там все очень сложно. Вот с детьми оказалось проще всего. А здесь было достаточно документировано и доказано, что эти удары имели целью поражение гражданской инфраструктуры, не были вызваны военной необходимостью или спровоцированы чем-либо. Дело в том, что после первых ударов говорилось, что это ответ на взрыв на Крымском мосту. Но расследователям удалось установить, что подготовка атак началась до подрыва Крымского моста. Так что даже подобные ссылки, видимо, не сработали. Это была большая работа правозащитников. Human Rights Watch организация много работала по этой теме. У нас в мемориальском докладе «Цепь о преступлении и цепь безнаказанности» отдельная глава посвящена таким ударам. И тут я должен сказать, что эта практика ударов по гражданским объектам, она ведь не новая. В Сирии в течение нескольких лет такие удары наносились по больницам. Причем не просто по больницам. В какие-то момент ООНовские структуры для защиты гражданского населения, разумеется, передали всем воюющим сторонам координаты больниц, которые атаковать нельзя ни в коем случае. И в итоге были серии атак именно на эти больницы, именно по этим координатам, атаки российских и сирийских военных самолетов, что привело к уничтожению медицинской инфраструктуры в целой провинции и к массовому исходу населения оттуда. То есть подобная тактика для российских военных не новая. Только в Сирии вот нет холодной зимы, и поэтому атаки были по другим объектам. Это действительно преступление. Это действительно преступление, которое легко вычленить из общего хода событий. Именно поэтому министр обороны Шойгу и начальник штаба Герасимов были выбраны, и был выдан ордер на их арест. Понятно, что сейчас никакого немедленного результата не воспоследует. Но это очень важный второй шаг Международного уголовного суда.
Вы упомянули о докладе мемориала, в том числе и по поводу вот этих ударов по гражданским объектам в Украине. Расскажите подробнее об этом докладе.
Выпущенный к первой годовщине полномасштабной войны в Украине доклад «Цепь войн, цепь преступлений, цепь безнаказанности. Российские войны в Чечне, Сирии, Украине». Это достаточно простая по замыслу работа. Попытка сопоставить, вот просто по рубрикам, а что делали российские силовики в этих войнах, и проследить механизмы воспроизводства преступных практик. Механизм воспроизводства этих преступных практик на самом деле очень простой – безнаказанность. Человек, совершавший преступление на одной войне, безнаказанно шел на другую войну, его безнаказанность вдохновляла других, его опыт перенимали другие. Ну, вот один из героев нашего времени – это Игорь Иванович Стрелков, который начал свой путь в Приднестровье в 92-м году, еще добровольцем. Во Вторую Чеченскую, будучи офицером ФСБ, координировал насильственные исчезновения. На его счету вот персонально по имену можно перечислить 10 исчезнувших людей. На самом деле, очевидно, больше. Ну, а в Украине – это Славянск, начало войны 12 апреля 2014 года, террор, который он установил там. И, будучи министром обороны так называемой Донецкой Народной Республики, в июле 2014 года он несет ответственность за сбитый Боинг MH17 и за гибель 298 человек. Это уже другой Гаагский суд установил. Если бы боевой путь этого товарища был где-то прерван правосудием, то, может быть, многого бы и не случилось. Но в России никакие уголовные дела против него расследованы не были. Страсбург вынес свое решение только в 2019 году, по-моему, по одному из этих исчезновений. И он бодро передавал опыт знаний и вдохновлял последователей. Но вообще-то долгий боевой путь есть у самых разных акторов нынешней войны в Украине. Тот же Герасимов, будучи одним из старших офицеров 58-й армии, весьма засветился в начальном этапе Второй Чеченской войны.
Выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника российского генштаба Валерия Герасимова мы обсуждали с председателем Совета правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым. Время свободы. Президент Украины Владимир Зеленский принял решение снять с должности командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Соделя. Об этом сам Зеленский сообщил в своем очередном видеообращении. На место Соделя назначен бригадный генерал Андрей Гнатов. Наблюдатели отмечают, что Владимир Зеленский не объяснил публично причины своего решения. Известно также, что Юрий Содель не раз подвергался резкой критике за его методы руководства армейскими частями и соединениями. С подробностями корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Кузаков.
Вопросы по поводу генерал-лейтенанта Юрия Соделя начали задавать еще с момента его назначения в феврале этого года командующим объединенными силами ВСУ, а в апреле еще и командующим оперативно-стратегического управления войск «Хортица». Это, по сути, весь Восточный фронт. Одной из первых с критикой выступила заместитель парламентского комитета по обороне Марьяна Безуглая, которая прямым текстом назвала генерала преступником. Указывала, что он назначил командовать обороной Харьковской области человека не за его профессионализм, а за приближенность так называемой генеральской фракции. Это привело к прорыву российскими войсками украинской границы в первые дни российского наступления в Харьковской области. Негативно писали о Соделе и активисты, и волонтеры. Среди многих украинских военных также бытует мнение, что Содель не ценит жизни военнослужащих. Юрий Содель – кадровый военный. Начал войну в 2014-м командиром 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Участвовал в боях за рубежное, штурме Ямполя, обороне Донецкого аэропорта. Его бригада задействована была в прикрытии выхода ВСУ из Дебальцево. В 2015-м первый замкомандующего десантно-штурмовыми войсками. С марта 2018-го командовал морской пехотой. После широкомасштабного вторжения России в Украину в 2022 году принял принимал участие в боях под Волновахой в обороне Мариуполя. Был награжден званием Героя Украины. После обороны Мариуполя к Содолю много вопросов возникло у бригады «Азов». Начальник штаба Богдан Кратевич на днях обратился в Государственное бюро расследований с просьбой расследовать деятельность некого высокопоставленного военного. По данным издания «Украинская правда», он написал именно о Содоле.
Я это все к чему? Написал письмо в ДБР с призывом начать расследование в отношении одного военного генерала, который, по моему убеждению, убил больше украинских военных, чем любой российский генерал. Мне похрен, начнут ли расследование против меня, и мне похер, посадят ли меня в тюрьму. Мне не похер, что судят комбатов и комбригов за потерю наблюдательного пункта, но не судят генерала за потерю областей и десятков городов и потерю тысяч солдат.
Стоит отметить, что в ответ на критику генерала 35-я бригада морской пехоты сделала заявление, что Содоль не мясник, а под его руководством были проведены успешные операции. Больше всего критиковала генерала нардеп Безуглая. Она выставила даже пост, что когда российские войска пошли в наступление на Торецк, в это время Содоля видели с рюмкой в Одессе. Президент Владимир Зеленский снял Юрия Содоля с должности командующего Объединенными силами без объяснений. Военный эксперт Юрий Романенко такую ситуацию называет неоднозначной. Он считает, что заявление Безуглой про работу боевых генералов не добавляет дисциплины в вооруженных силах.
Она не только по Содолю это начала. Начала она это давно, и, к сожалению, линию поведения она не меняет. А эта линия поведения дестабилизирует. Я знаю, про что говорю. Я в сфере безопасности более полувека, и это точно не способствует укреплению дисциплины и стабилизации на фронте.
Содоль еще остается командующим АСУ в Хортице. Это, повторюсь, весь Восточный фронт. Стоит отметить, что ситуацию с командующим разбирал и военный обозреватель, главный редактор издания «Цензорнет» Юрий Бутусов. Он говорит, что общался с разными командирами, и помимо критиков Содоля, есть также авторитетные командиры бригад и батальонов, которые одобряют жесткие действия и приказы Содоля.
Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 26 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Футбольные федерации стран, команды которых участвуют в эти дни в чемпионате Европы в Германии, выплатят почти 100 тысяч евро в виде штрафов, наложенных на них за поведение болельщиков и спортсменов. Речь идет прежде всего о балканских странах Хорватии, Сербии, Албании, отношения которых осложнены межнациональными проблемами и последствиями вооруженных конфликтов 90-х годов прошлого века. Самым громким стал случай нападающего сборной Албании и российского казанского «Рубина» Мерлинда Даку, который за неспортивное поведение наказан не только Европейской федерацией футбола и Национальной футбольной федерацией, но и руководством «Рубина». Хорватия, Сербия и Албания уже закончили свои выступления на Евро-2024. Они не смогли выйти в плей-офф. И вот что рассказывает обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам бывшей Югославии Андрей Шарый.
К настоящему времени УЕФА уже завершила расследование 4 дисциплинарных производств, связанных так или иначе с националистическими, скажем так, инцидентами на чемпионате Европы по футболу. Они направлены против Федерации футбола Албании, Сербии и Хорватии. В случае с хорватами там есть пиротехники использования, но в основном это выкрикивание националистических и человеконенавистических лозунгов. Отдельно немножко стоит дело албанского футболиста Мерлинда Даку, который присоединился после забитого албанцами мяча в игре со сборной Сербии, присоединился к этим кричалкам. У него в руках оказался мегафон, и он выкрикнул несколько оскорбительных для сербов и македонцев лозунгов в сторону трибун. И Федерация футбола Северной Македонии тоже по этому случаю подала протест свой. Даку сильно оштрафован и отстранен на 2 игры. Он больше не принимал участие в последней игре сборной Албании. У этого всего есть подоплека. Это сложные отношения между балканскими народами, особенно на фоне бушевавших в бывшей Югославии 30 лет назад войн. Случай с Мерлиндом Даку хорошо это показывает. Это 25-летний малый, родом из Косово, из города Гнилана. Это город недалеко от границы Северной Македонии. А в Северной Македонии тоже живет довольно значительное албанское меньшинство. И там тоже были этнические трения. Они не завершились большой войной, но, тем не менее, на уровне спортивных соревнований, на уровне межэтнической бытовых, так сказать, отношений эта тема обсуждается. В прошлом году он получил гражданство Албании и стал игроком сборной Албании. То, что происходит в этом году, на этом чемпионате, это тоже не новая история, поскольку, я думаю, вы помните, на прошлом чемпионате 4 года назад были истории с албанскими футболистами, они сейчас играют за сборную Швейцарии, когда один из них показывал албанский националистический знак орла, когда забил гол, а второй носил бутсы с тоже албанскими национальными символами. Это может показаться смешно или несерьезно, но, с одной стороны, это молодые люди, конечно, хотя и кумиры публики. С другой стороны, это такая двухсторонняя история. Она, с одной стороны, связана, конечно, с поведением собственно футболистов, так сказать, лидеров общественного мнения. И, с другой стороны, это с особенностями среды клубов любителей футбола, особенно в Сербии и Хорватии. Традиционно в этих странах это болельческое движение, оно организовано ничуть не менее основательно, и оно не менее агрессивное, чем в Англии, которые считаются главными футбольными хулиганами. Это исторически так сложилось. Есть и клубы болельщиков, которые есть и в Хорватии, и в Сербии. Традиционно они придерживаются права радикальной идеологии или части этих болельщиков. Сейчас, кстати, на чемпионате я вижу, что шарфы, с которыми сидят болельщики сборной Хорватии, это шарфы с усташскими лозунгами. И то же самое касается и сербских болельщиков. Там чеченских лозунгов и символики довольно много. Я помню по своей работе в бывшей Югославии в середине 90-х годов, тогда эта тема тоже обсуждалась, о поведении болельщиков, о том, какие они патриоты, в какую сторону. Есть даже специальные монографии, посвященные этому. Например, есть книга сербского специалиста-антрополога Ивана Чоловича, которая посвящена психологии футбольных болельщиков, которые участвовали в захватнических войнах. Он писал в основном о сербах. Но так или иначе, эти болельческие объединения, они составляют собой ударную силу кое-где и в социальных процессах. И, конечно, когда люди едут на футбольные чемпионаты, к этому заранее готовятся там, согласно своей клубной традиции. И понятно, что футбольная федерация оказывается в сложной ситуации. Вот можно смотреть, как реагировали на это руководители Федерации футбола Хорватии. То есть, с одной стороны, они говорят, ну, ребята, вы там ведите себя потише, пожалуйста, не надо эксцессов. С другой стороны, говорят, как мы вас ценим, спасибо, что вы тут 12-й игрок и так далее и тому подобное. Но я надеюсь, что все-таки с течением времени, по мере того, как конфликты эти будут на Балканах остывать, то и отношения между болельщиков, отношения между футбольной общественностью, скажем так, и в том числе участие в этом игроков, это уйдет в прошлое.
Это был обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам бывшей Югославии Андрей Шарый. Вы слушаете «Время свободы». Композитор Дмитрий Курлянский в знак протеста против российской агрессии в Украине отказался от премии «Золотая маска», присужденной ему в номинации «Лучшая работа композитора», «Музыкальный театр» за оперу Катерина Измайлова, которая была поставлена в Пермском театр-театр. Эту свою работу, законченную еще до войны, композитор назвал «Весточкой из другой, навсегда потерянной жизни». Я попросил Дмитрия Курлянского рассказать о своем решении отказаться от «Золотой маски». Вы написали в Фейсбуке, что вы завершили работу над этим спектаклем за месяц до начала полномасштабной российской агрессии в Украине, и у вас уже, я так понял, не было возможности присутствовать на премьере.
Нет, уже не было, да. У меня договор, если я не ошибаюсь, дедлайн был то ли конец января, то ли 2 февраля, вот первые числа. И уже, соответственно, в начале апреля мы с семьей выехали из страны, и уже следить за судьбой спектакля у меня не получалось.
А вы знали, что вы номинант на «Маску»?
Вы знаете, да. Это когда уже месяцев 8, наверное, назад произошло. Я помню, что мы очень удивились, потому что, видимо, это как-то по недосмотру произошло. Так что все, в общем-то, ну не все, но определенные службы должны знать мою позицию. Отобран я был еще предыдущей, да, отборочной комиссии, которая уволилась, собственно, вот до того, как судьба «Маски» изменилась. И я был уверен, что меня снимут с номинации. С тех пор ни вести, ни привета, ни письма я не получал. Совершенно случайно из сети вчера уже постфактум узнал, что не только не сняли, но еще и вручили.
И какой была ваша реакция, первая ваша реакция?
Ну, вы знаете, реакция была психологически очень сложная, потому что как бы я довольно тяжело всю ситуацию с войной и с политическими преследованиями, в том числе моих близких, знакомых, переживаю. И когда ты сталкиваешься напрямую вот, да, с какими-то сигналами этой машины, это вызывает определенный ступор, так скажем, шок. Вот. Но я довольно быстро как бы от шока отошел и отреагировал так, как... Очевидно, они понимали, я должен был отреагировать, высказав свою солидарность и с Женей и Светой, и как бы свое несогласие с новой нелегитимной маской и политической ситуацией в стране.
А как вы считаете, театр в целом в нынешней, в современной России, он может хоть как-то противостоять вот той машине, о которой вы только что сказали?
Вы знаете, противостоять нет, мне кажется. Мне кажется, он может сформировать некий язык, да, межстрочный язык умолчаний, который будет работать на уровне как бы кодировки передачи вот запрещенной информации, таким образом, безусловно, как бы объединяя людей в некоем общем знании и сопричастии внутреннему сопротивлению. Вот это театр может сформировать. Но реальный политический жест, ну, он возможен как акция, но он моментально наказуем. Соответственно, те, кто берет на себя вот ответственность и готовность к жесту, я предельно уважаю их.
А скажите, вот этот язык, он похож на то, что было в советские времена, или что-то, или это что-то кардинально новое?
Возможно, возможно. Я хоть и не очень молодой человек, из советских времен частично застал, да, еще Брежнев не умер, когда я родился. Возможно. Но вы знаете, сейчас мы находимся по-прежнему, хоть уже и 2 с лишним года, мы находимся в эпицентре, да, как бы вот извержения вот всех сгустков идеологических и политических. Поэтому я не знаю, с чем это можно было бы сравнить вот в режиме Советского Союза. Ну, наверное, со временем террора сталинского, возможно. Сейчас степень ответственности очень высокая, вот это точно.
Моим собеседником был композитор Дмитрий Курлянский, который в знак протеста против российской агрессии в Украине отказался от присужденной ему театральной премии «Золотая маска». Ну и последняя тема сегодняшнего выпуска, увы, печальная. В Нью-Йорке в возрасте 73 лет после тяжелой болезни умер поэт Бахыт Кинжеев. Он родился в Казахстане в 70-х годах прошлого века вместе с Алексеем Цветковым, Александром Сапровским и Сергеем Гандлевским, стал одним из учредителей поэтической группы «Московское время». Дебютировал как поэт в 1977 году в коллективном сборнике «Ленинские горы. Стихи поэтов МГУ». В юности публиковался в газетах «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец» в журнале «Юность». В 1982 году Кинжеев эмигрировал в Канаду, в 2008 переехал в Нью-Йорк. Писал по-русски. Совсем недавно, в мае этого года, Бахыт Кинжеев был гостем подкаста «Радио Свобода. Зарубежье». Один из ведущих этого подкаста, тоже поэт Игорь Померанцев, спросил у него тогда, может ли поэзия быть наднациональной. И вот как ответил Бахыт Кинжеев.
Я думаю, к счастью или к сожалению, поэзия привязана к своему языку. И редчайшие примеры, когда памятники поэзии на чужом языке становятся мировыми памятниками. Мой любимый пример, разумеется, это Ветхие и Новые Заветы, которые во всем мире стали на чужих языках, на переведенных языках, стали памятниками мировой литературы. Я имею в виду не только религию, но и именно как литературные произведения. Но, к сожалению, это очень редко. Поэты редко приживаются. Прозаики чаще, а поэты редко очень приживаются на чужой почве. Я даже практически не знаю примеров. Вот я, например, очень люблю перевод Пушкина из Мицкевича «Три у Будроса сына, как и он, три Литвина». Это очень точный перевод, это очень хорошие стихи, и они стали фактом русской поэзии. Фактом русской поэзии стали и переводы немецких баллад Жуковского или стихи Гёте в переводе Лермонтова «Погоди немного, отдохнешь и ты», мы их все знаем. Но это редкость, к сожалению. К сожалению, поэзия привязана к родному языку, и ничего с этим не поделаешь. Ничего. Не бывает так, чтобы классик одной литературы стал классиком другой литературы. Не бывает, и все. Вот любим мы Шекспира, а Островского любим больше. Или Чехова. Что поделать? Такие мы родились. Но на самом деле, может быть, в этом есть и положительная сторона. Может быть, это дает нам возможность развиваться, смотреть по сторонам и усваивать чужое, иное. Может быть, слава богу. Примерно так. Хотя вот еще вспомним. Есть такой замечательный мой любимый писатель. Думаю, что лучший на сегодняшний момент русский писатель. Михаил Шишкин. И где-то в интервью он обмолвился несколько лет назад. Его спросили, не ностальгирует ли он по России, а он живет в Швейцарии. Он говорит, я считаю, что уважающий себя русский писатель сегодня обязан просто жить за пределами России. Такое вот парадоксальное, но приятное заявление. Майору заметно за 40. Он право на льготный проезд проводит в простых разговорах и мертвую курицу ест. А поезд волочится степями непаханными, целит в зенит, и ложечка в чайном стакане пластмассовая не звенит. Курить. На обшарпанные станции покупать помидоры и хлеб. Сойтись. Усомниться. Расстаться. И странствовать. Как он нелеп, когда из мятежных провинций привозят грюм и упрям ненужные, в общем, гостинцы печальным своим дочерям. А я ему: гни свою линию, военный, пытайся, терпи. Не сам ли я пыльной полынью пророс в Прикаспийской степи? Смотри, как на горной окраине отчизны, где полночь густа, спят кости убитых и раненых без памятника и креста. Где дом моей музыки аховой, скрипящие на все лады? Откуда соломкою маковой присыпаны наши следы? А может быть, выпьем? Не хочется молчать и качать головой. Фонарь путевой обхочется. До встречного поезда. Бой.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».